Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В России давно уже стало привычным, что политическая борьба идет на постоянно меняющемся законодательном поле. В последнее время, закрыв доступ к участию в выборах неподконтрольным Кремлю силам, власти перестали подгонять под себя избирательное законодательство, ограничиваясь косметической его правкой. В регионах же процесс идет, и обычно он направлен на то, чтобы дать возможности власти использовать в своих интересах так называемый административный ресурс. Петербургское законодательное собрание 15 июня утвердило во втором чтении поправки к закону о выборах, позволяющие голосовать людям временно находящимся на территории города, создавать закрытые избирательные участки для голосования в воинских частях, осуществлять голосование по почте, рассказывает Татьяна Вольская.
Принятие поправок к закону о выборах проходило со скандалом. Все изменения были упакованы в одну поправку, занявшую, однако, 88 листов текста. Причем документ зарегистрировали в канун дня рассмотрения, а размножили для ознакомления только утром в день заседания. Противники поправок сочли это грубейшим нарушением регламента законодательного собрания. Впрочем, автор поправок, единорос Виталий Милонов, утверждает, что никакого нарушения нет, поскольку еще неделю назад документ был рассмотрен в соответствующей комиссии. И вообще, по мнению Милонова, никаких законодательных новелл здесь нет, а только распространение в регионах норм федерального закона.
Особенно учитывая характер мегаполисов, таких городов, как Петербург и Москва, мы вынуждены отметить, что до 30% людей проживает не по месту своей постоянной регистрации. То есть их фактический адрес отличается от того, что написано у них в паспорте. Такие люди в случае непринятия данных поправок были бы фактически лишены и выброшены из вопроса формирования представительной власти в городе.
Что касается закрытых избирательных участков, то, по словам Милонова, и здесь нет ничего страшного. Просто наблюдателям придется заранее поинтересоваться порядком получения пропуска. Поправки, кроме всего прочего, вдвое увеличивают число подписей, которые необходимо собрать для участия в выборах непарламентским партиям. Но и это Милонов считает благом, поскольку зато вдвое уменьшается процент допустимого брака в собранных подписях. Во время принятия поправок фракция «Справедливой России» в знак протеста покинула зал. Лидер фракции Олег Нилов называет поправки наперсточными технологиями.
Главный принцип наперсточника – кручу-верчу, выиграть хочу. Ну, например, голосование по почте. Теперь избиратель в Петербурге посылает запрос, получает по почте же бюллетень, ставит туда отметку и присылает обратно. Как контролироваться будет, кто прислал? Дядя Вася, дядя Петя. Предоставлено право голосования всем временно пребывающим в Петербурге гражданам России. Можно сюда дивизию, можно две, можно армию. Такие как раз эксперименты, прошлые выборы были.
Поправки, касающиеся непарламентских партий, Олег Нилов счел издевательством над призывом президента Медведева облегчить этим партиям прохождение в парламент.
Увеличили в 2 раза количество подписей и уже ужесточили сроки, формы протоколов, там чуть ли не нотариально должно быть заверено. В общем, мало не покажется для этих партий.
Справедливороссы намерены в связи с принятием этих поправок обратиться в прокуратуру и в суд, сделав упор на нарушенный, по их мнению, устав Петербурга и регламент городского парламента.
Из Петербурга сообщала Татьяна Вольская. Происшедшие за последний год кадровые перестановки в руководстве регионов отправили на политическую пенсию таких ветеранов «Единой России», как главы Татарстана, Москвы и Башкирии. Ментимир Шаймиев, Юрий Лужков, Муртаза Рахимов ушли. Башкирские критики существовавшего почти два десятилетия режима личной власти Рахимова ожидали серьезных перемен в жизни республики. Что изменилось с приходом на пост главы Башкирии Рустема Хамитова, анализирует корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев.
В середине апреля группа общественных деятелей Башкирии, составлявших при Муртазе Рахимове непримиримую оппозицию к власти, опубликовала в прессе открытое обращение к Рустему Хамитову, в котором призвала президента установить постоянный диалог. Рустем Хамитов оперативно откликнулся на это обращение и пригласил всех, без исключения подписантов, на встречу. О своих первоначальных впечатлениях рассказывает инициатор обращения к президенту общественный деятель Эдвард Мурзин.
На круглом столе было основным вопросом то, что все хорошие начинания, которые необходимы в республике, средства массовой информации на уровне республики и на уровне районов и городов никак не распространяют, не доносят, все остается в пределах Белого дома. И вот эта инициатива, они, к сожалению, затухают. Чем дальше от Уфы, тем их вообще не слышат. А этот вопрос поднимался и говорилось о том, что необходимы эти политические советы с участием общественников, правозащитников, представителей различных партий, для того, чтобы средства массовой информации немножко проснулись и начали называть вещи своими именами. Если воруют, то говорят, что воруют, если коррупция, то коррупция. Этого сейчас нету, сейчас все говорят по-шорски, все хорошо, все нормально. А когда копнешь там, то одного снимут, то другого снимут, представителя власти, представителя партии жуликов и воров. Проблем очень много, и если о них не говорить, они сами собой не исчезнут. Их надо скрывать и решать.
У председателя башкирского отделения партии «Яблоко» Сергея Наумкина также возникли после встречи с президентом определенные надежды.
Президент все-таки ищет какие-то точки опоры. Я-то так это воспринял. Приходится вот так вот общаться и пересекаться с людьми из окружения президента, вот из правительства. Они подтверждают то, что да, вот он в этом поиске, у Башкирии все-таки... Я считаю, шанс этот еще не упущен, стать лидером на пути перемен в России, для начала хотя бы в одной отдельно взятой республике Башкортостан, и быть примером для других регионов. То наши социальные проекты, и земля, дома, дороги, и власть, бизнес, гражданин, разумный диалог и партнерство на пути к гражданскому обществу тоже возможны к реализации. Давайте договариваться, мы готовы к сотрудничеству с обновляющимся правительством Республики Башкортостан.
Однако после встречи с президентом прошло уже больше месяца, и общественники пока что не заметили каких-то реальных подвижек во внутренней политике Рустема Хамитова. У некоторых наблюдателей сложилось впечатление, что благие пожелания и намерения президента просто некому исполнять, говорит Эдвард Мурзин.
Такое впечатление, что аппарат или это может быть министерство, может быть, они работают медленно, может, они посылы там не расслышали. Вот эта вот ситуация в республике, она очень странная. Как бы есть президент, который генерирует, делает, пытается что-то там барахтаться, и есть болото, в котором все это барахтание утопает. И это объясняет тем, что у Хамитова не было своих людей, своей команды.
С оценками Эдварда Мурзина солидарен и лидер башкирских яблочников Сергей Наумкин.
Президент в некоторой растерянности, что ли. Команда до сих пор вот не сформирована такая, на которую бы мог опереться. Такое вот ощущение, что какой-то кадровый голод.
Сергей Наумкин отмечает, что не видит реальной поддержки действиям президента и со стороны Государственного собрания республики. Лидер башкирских яблочников считает, что нынешний парламент, избранный еще при Муртазе Рахимове, абсолютно не способен выполнить задачу законодательного обеспечения жизненно необходимых для Башкирии реформ.
Я вот 15 марта присутствовал на этом заседании Госсобрания Курултая, когда отчитывались 5 вице-премьеров, отчет правительства, потом послание президента Рустема Хамитова. А вот какого-то участия от депутатов вот этих я не увидел. И это, в общем-то, такая удручающая, прямо скажем, картина.
Действительно, Государственное собрание Башкирии перестало быть местом для дискуссий задолго до знаменитого афоризма Бориса Грызлова. На заседаниях башкирского парламента высокопоставленным докладчикам, как правило, не задаются вопросы, и тем более там не звучат критические выступления депутатов. Такая практика сформировалась еще при Муртазе Рахимове и продолжилась при Рустаме Хамитове. Для большинства экспертов стало неожиданностью недавнее назначение премьер-министром правительства республики мало кому известного Азамата Элимбетова. При Муртазе Рахимове Элимбетов Советов, возглавлял один из горно-обогатительных комбинатов, был главой администрации Хайбулинского района, а потом на несколько лет уехал из республики. Уфимский политолог Альберт Мифтахов выдвигает такую версию неожиданного назначения Азамата Элимбетова.
Я считаю, что это какая-то финансово-промышленная группа в обмен на инвестиции, которые они пообещали Хамитову, ставит своего человека за этими инвестициями присматривать. Наш человек, который в январе только еще живет в Москве, переезжает сюда и проходит за эти там два месяца ступени замглавы администрации, где это первый вице-премьер и премьер, в принципе, не имеющий опыта ни хозяйственной, ни большой руководящей работы, и из всех кандидатов, которые там крутились, вертелись, наименее, на мой взгляд, объективно вот проходная, именно она проходит. Хамитов, по-видимому, пытается продать должность премьера в обмен на какое-то вложение капитала в республику. Я думаю, что это какой-то вот такой вариант.
По мнению Альберта Мифтахова, за назначением Элимбетова стоит Уральская горно-металлургическая компания.
УГМК Искандара Махмутова, потому что в свое время Элимбетов работал директором Бурибаевского ГОКа, который входит в состав УГМК.
За время, прошедшее со дня вступления Рустема Хамитова в должность президента, он поменял уже более трети руководителей городов и районов в республике. Выступая в недавнем прямом эфире башкирского телевидения, Хамитов заявил, что надеется на исправление ситуации в муниципалитетах.
24 руководителя района и городов у нас уже сменили место своей работы. На их место пришли новые люди, современные, мы надеемся, с одной стороны. С другой стороны, есть и очень опытные управленцы, которые, надеюсь, исправят ситуацию в районах и в городах.
Руководитель башкирского «Яблока» Сергей Наумкин так прокомментировал кадровые замены, производимые Рустемом Хамитовым на муниципальном уровне.
Актуальность-то не снята, чиновники-то поменены, главы сняты, а проблемы в этих городах остаются. Кроме того, снимаются ведь как Руденко в Нефтекамске. С главы администрации города сняли, так поставили руководителем Башавтотранс. Другой кормушки пристроили.
В прямом телеэфире с населением республики президент Хамитов отметил, что количество обращений в его блог в живом журнале за последнее время существенно сократилось. После телеэфира президент посетовал в своем блоге, что в передаче было мало острых тем и предположил, что зрителей продолжает ограничивать внутренняя самоцензура.
Из Уфы сообщал Артур Асафьев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Депутату парламента Чувашии Тамаре Романовой, лишенной в конце марта депутатского статуса, удалось отстоять свои права в суде. Из Чебоксар сообщает Дмитрий Лишнев.
Верховный суд Чувашской республики вынес беспрецедентное решение по, в прямом смысле, политическому делу, возбужденному на основании заявления депутата Чувашского парламента Тамары Романовой. А дело все в том, что еще полтора года назад Тамара Романова, ставшая депутатом по списку регионального отделения КПРФ, круто разойдясь во взглядах на политическую борьбу с первым секретарем Чувашского обкома КПСС, а ныне первым секретарем Рискома КПРФ Валентином Шурчановым, в сердцах написала заявление в Чебоксарский горком о выходе из партии. Но лишь весной этого года Валентин Шурчанов дал делу ход. Романову исключили из партии, потом из парламентской фракции КПРФ, после чего фракция поставила вопрос перед Государственным советом Чувашии о лишении Тамары Романовой статуса депутата. И не было ничего удивительного в том, что подавляющее большинство депутатов парламента из фракции «Единой России» с нескрываемой радостью поддержали маленькую фракцию коммунистов, чтобы избавиться от въедливого и критично настроенного к политике партии власти депутата. Суд первой инстанции, несмотря на все приведенные доводы, счел постановление Госсовета Чувашии о лишении Романовой статуса депутата законным. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Чувашии отменила решение суда первой инстанции, по всей видимости, вняв доводам юристов Тамары Романовой о том, что, согласно федеральному закону, депутат лишается статуса только в случае добровольного выхода из фракции, а не принудительного исключения. Вот как объясняет такое решение депутат Госсовета Чувашии от партии «Справедливая Россия» Игорь Маляков.
В последние годы Валентин Сергеевич Шурчанов, первый секретарь Чувашского регионального отделения КПРФ, коммунист и депутат Государственной Думы, причем один из руководителей КПРФ вообще по России, он находился в тесных отношениях с бывшим президентом Чувашской Республики, а ныне сенатором Николаем Васильевичем Федоровым. Новый президент Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев находится в остром конфликте с Федоровым. Федоров в Москве, а Шурчанов до сих пор остается работать в Чувашии. И вот тот же Михаил Васильевич Игнатьев, оценивая ситуацию, решил, что, с одной стороны, ему Шурчанов не друг – он его противник. Второе, ему необходимо все-таки показать какие-то более-менее приличные результаты по «Единой России». И третье, он принимает решение начать открытую войну против Шурчанова. Именно поэтому было принято решение Верховным судом Чувашской Республики, которое практически на оставшиеся 4 месяца до выборов восстанавливает Тамару Ивановну Романову в правах депутата Государственного совета Чувашской Республики. И вот сейчас Тамара Ивановна, она развернет бескомпромиссную борьбу против Валентина Сергеевича Шурчанова, а команда президента Игнатьева будет в стороне наблюдать, как она будет добивать, в конце концов, политического противника. Полагаю, что руководство Верховного суда Чувашской Республики, по моим сведениям, нависла угроза отстранения от должности председателя Верховного суда Чувашской Республики Порфирьева. Оно либо, чуя политическую обстановку, решило подыграть в сторону президента Игнатьева и потом воспользоваться политической поддержкой, либо это было прямое приказание президента Игнатьева, я полагаю, и было сказано, сделайте это дело, и мы будем кадровый вопрос решать совершенно по-другому.
Руководитель фракции КПРФ в Чувашском парламенте, первый секретарь Чебоксарского горкома партии Виктор Ильин анализирует ситуацию с диаметрально противоположными судебными решениями с иной точки зрения.
Скорее всего, здесь вопрос правовой коллизии. Федеральное законодательство четко не дает определений, вот в каких случаях может быть прекращено полномочия депутата. В Верховном суде Чувашской Республики есть куратор того или иного района по гражданским, по уголовным делам. И поэтому, когда вопрос возникает, фактически я сам работал судьей. Естественно, в первую очередь встречаешься с куратором и обсуждаешь тему, то есть какие вопросы, проблемы. Наверняка консультировались. А здесь что, почему решение такое, я уж не могу сказать, в общем-то. Я тут ничью позицию защищать не буду, потому что конфликт, он разразился именно на, прежде всего, личных неприязненных отношениях Романова и Шурчанова. Они должны были вообще разобраться по-мирному, на мой взгляд, вообще. Здесь, с моей точки зрения, гордость обоих помешала вот разрешению и в конечном итоге и отражается на деятельности регионального отделения нашей партии. Мы предлагали и мы предпринимали ряд шагов для того, чтобы вот примирить воюющие стороны, скажем так. Ну, за что я получил и партийные наказания теперь фактически вот у меня есть. Я обжаловался ЦКРК это решение, и вот ЦКРК заняла позицию Шурчанова.
Сама же Тамара Романова полна решимости вновь продолжить политическую борьбу, используя парламентскую трибуну.
Идея некоторых так называемых политологов о том, что после восстановления статуса депутата Чувашского парламента я разверну активную борьбу против главного коммуниста Чуваши Шурчанова, это большая ошибка. И если таково и будет, то это будет только в интересах Единой России, а этого допустить я не могу. Я буду заниматься тем, чем всегда и занималась. Если единороссы не будут устраивать моих избирателей, я по-прежнему буду выступать против их политики. Я знаю, что единороссовский госсовет Чувашии, чтобы сохранить честь своего мундира, намерен оспаривать решение судебной коллегии Верховного суда Чувашской Республики вышестоящей инстанции. Ну, что тут можно сказать про эту партию жуликов и воров и бывших моих коллег, 12 из которых юристы, а двое даже доктора наук? Когда меня путем голосования лишали статуса депутата, широко известный своими экстремальными изречениями председатель Госсовета Михаил Михайловский без тени смущения заявил: «Таковы, мол, правила игры. Эти господа в высшем органе законодательной власти Чувашии, оказывается, не на народ работают, а занимаются политическими играми. Вот только слишком дорого простым избирателям обходятся эти игрища партии власти».
Пока же можно лишь констатировать факт. Несмотря ни на что, все усилия так называемых парламентских партий законодательно обеспечить беспрекословное подчинение депутатов, прошедших по партспискам, партийным лидерам, не увенчались успехом. Преградой на пути партийного диктата стала Конституция Российской Федерации. Вопрос, устоит ли эта преграда в вышестоящих судебных инстанциях.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Чувашии Дмитрий Лишнев. И от его рассказа о борьбе депутата за верховенство права я хотел бы оттолкнуться, говоря о юридических вопросах. На прошлой неделе в Москве проходила международная конференция «Европейский путь для России. Верховенство права и нынешние реалии», организованная Российским народно-демократическим союзом Михаила Касьянова и Европейской партией либеральных демократов и реформаторов. Я обратил бы внимание на выступление бывшего члена Конституционного суда Тамары Марчаковой.
На данном этапе объединение объединяющей идеей всех общественных движений могла бы служить идея, которая объединила бы очень разных людей, невозможность терпеть уже случившееся беззаконие. Нужно под этим подвести определенную совершенно черту. Мы стоим на признании необходимости реабилитации жертв беззакония, десталинизации в обществе, которая не завершена. Точно так же, исходя из этих подходов, мы должны прийти к необходимости таких шагов в государстве, как широкомасштабная амнистия, если хотите, жертв судебных репрессий. Может быть, надо начинать здесь, в этой области, с амнистии, в области незаконного преследования предпринимательства свободного, которое на самом деле провозглашено конституционным принципом. Необходимо говорить об общественном движении в пользу независимого суда, такие шаги в области судебной системы, ее реформирования и в области уголовной политики, начиная с достаточно масштабной амнистии, могли бы помочь и всей правоохранительной системе начать определенный путь развития в соответствии с Конституцией, верховенством права, чистого листа.
С Тамарой Марчаковой поспорила политолог Лидия Шевцова.
Если речь идет о либеральном российском меньшинстве, то я вижу две задачи перед нами. Первое – договориться, наконец, можно ли трансформировать Россию, будучи в диалоге и внутри этой системы, как пытаются делать некоторые наши коллеги, либо выйдя абсолютно за пределы этой системы, как делают другие наши коллеги. Для меня ответ на этот вопрос ясен. И его уже дали 20 лет полного провала попыток наших оптимистов и доброхотов что-то изменить внутри власти. И второй вопрос. Очевидно, для нас пришла пора покончить с обличением режима. Но кто его только не обличает? Мы, российские либералы, очевидно, стоим перед необходимостью перехода к другой стадии нашей деятельности, к проектированию. Потому что нужно думать о том, как создавать механизмы, когда это все, вся эта конструкция, основанная на этой конституции, в один прекрасный момент грохнет. Будет стоять вопрос, насколько легитимна российская власть после марта 2012 года, если она сохраняет свои позиции вследствие манипулированных выборов.
Лидер либералов в Европарламенте Ги Верховстад предупредил российские власти, что декабрьские выборы станут тестом для отношения к ним Европы, а оно явно ужесточается. В частности, задаются вопросы, будут ли зарегистрированы оппозиционные партии, включая партию Народной Свободы, будет ли дана возможность долгосрочного наблюдения международных наблюдателей, будут ли, наконец, соблюдаться законные процедуры. О том, как Кремль и его структуры попирают закон на региональных выборах, во второй части программы «Радио Свобода. Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В Московском областном военном суде прокурор попросил 25 лет заключения и лишения звания полковника для сотрудника службы внешней разведки Александра Потеева, обвиняемого в выдаче властям США российских агентов. Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова направлено в Мосгорсуд. Президент Дмитрий Медведев предложил вновь назначить генеральным прокурором России Юрия Чайку, срок полномочий которого истекает 23 июня. Преображенский суд Москвы вернул адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Ранее сообщалось о возвращении аналогичного ходатайства Михаила Ходорковского. Главы европейских дипломатических миссий призвали власти Таджикистана расследовать факты жестокого обращения с задержанным корреспондентом BBC Урунбоем Усмановым. В ходе визита на Украину председателя КНР Ху Цзиньтао подписаны контракты на сумму в 3,5 миллиарда долларов. Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза расширили экономические санкции в отношении властей Белоруссии. Ватикан представит доклад о нарушениях прав ребенка служителями католической церкви в сентябре или октябре этого года. Об этом заявил сегодня представитель Святого Престола в Женеве архиепископ Сильвано Томаси. Европейский Союз готовится ввести новые санкции в отношении Сирии в связи с репрессиями против мирных демонстрантов в этой стране. Власти Ливии утверждают, что в результате авиаудара НАТО по дому одного из ближайших соратников Муаммара Каддафи сегодня были убиты 15 гражданских лиц, включая троих детей. Наибольшее число журналистов, которые за последний год отправились в ссылку, спасаясь от преследований властей, это граждане Кубы и Ирана.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Массовые фальсификации на российских выборах стали позорной нормой, но растет и противостоящая им волна возмущения. В «Новой газете» на прошлой неделе был опубликован 40-страничный доклад, описывающий, какими невероятными доселе способами вбросы и подтасовок власти обеспечили на мартовских выборах в Тамбовской области 68% голосов за «Единую Россию». Общественность требует расследования. Из Саратова в Москву приехали представители региональных отделений оппозиционных партий КПРФ, ЛДПР, Яблоко, которые создали совместный комитет, а он должен не допустить повторения в декабре недавно происходивших в регионе выборных фальсификаций. Тему исследовал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
То, что кампания по выборам депутатов Тамбовской областной думы так или иначе войдет в историю, было ясно еще до единого дня голосования 13 марта. К выборам не была допущена партия «Яблоко», собранные тамбовскими яблочниками подписи были под надуманным предлогом забракованы. Преподаватели тамбовских вузов шепотом рассказывали о том, что студентов в массовом порядке заставляют получать открепительные удостоверения, а затем организованно сдавать их начальству. Тиражи издаваемых справедливо России предвыборных газет изымались сотрудниками правоохранительных органов, а выпущенные от имени КПРФ издания, к которым тамбовские коммунисты никакого отношения на самом деле не имели, свободно распространялись на улицах областного центра. Множество скандалов было зафиксировано и в день голосования. И все-таки доклад о фальсификациях на выборах 13 марта в Тамбовской области, опубликованный «Новой газетой», в котором сведены воедино сотни свидетельских показаний, документов, полицейских протоколов и заявлений наблюдателей, производит сильное впечатление. Вот, например, один из самых ярких эпизодов. В день голосования представителями оппозиции в Тамбове была обнаружена подпольная база выдачи избирательных бюллетеней в спортзале местного технического университета. Никакого избирательного участка там не было. Зато был склад самых настоящих бюллетеней, уже проштампованных печатями избиркомов, с настоящими подписями двух членов участковой комиссии в правом верхнем углу. Именно сюда приезжали и приходили некие граждане, у которых в паспорт был вложен календарик донора с надписью «Служба крови. Больше доноров, больше жизней». А помощник ректора Тамбовского технического университета, куратор от «Единой России», увидев опознавательный знак, выдавал им пачки с бюллетенями. Депутат Государственной Думы, лидер тамбовских коммунистов Тамара Плетнева возмущена.
Этот факт был нами не просто обнародован, а мы поймали за руку, потому что наш один студент, он таким образом туда прошел с этим паролем. Вызвали тут же милицию, показали эти бюллетени. Тишина. Я сама лично пришла в избирательную комиссию и сказала: остановите выборы. Вы понимаете, это вторые бюллетени, это безобразие. Если вы можете, то остановите, сказала секретарь. А я не могу остановить. Никаких результатов. Там все наши жалобы. Никаких мер не принимается, потому что это делается на уровне власти.
Опубликованный «Новой газетой» доклад подготовил профессор Тамбовского государственного университета Николай Воробьев. Профессиональный юрист, он первый в постсоветский период председатель избирательной комиссии Тамбовской области. Один из разработчиков действующего устава региона. Вот что рассказал Николай Воробьев, радио «Свобода».
Раздавали бюллетени в специальном месте для того, чтобы развозить их по участкам и вбрасывать в избирательные урны. Это было организовано масштабно и специально. Вот это, прежде всего, поразило. Потому что если мы до такого дошли, то уже институт выборов как таковой уничтожен. Потому что ключевой винтик в механизме выборов – это день голосования. Если в день голосования используется сталинский принцип, неважно, как голосуют, а важно, кто считает, то что говорить о выборах? О них говорить уже не приходится. Не могу себе представить, вот как человек, который много лет занимался выборами, возглавлял областную избирательную комиссию, и вот я мог, конечно, предполагать, что всякие нарушения бывают, но это как бы не очень укладывается в мое представление о нормальном.
А сколько еще остается в этой системе честных людей, порядочных, которые тяготятся вот этой эмиссии фальсификаторской?
К сожалению, их там все меньше и меньше. Сама система приведена в такое состояние, когда там честным людям очень трудно. Или они все такие вынуждены уступать давлению и соглашаться со всем этим, либо просто не участвовать больше, не соглашаться на участие в работе избирательных комиссий. Поэтому вот не случайно такая сменяемость существует, довольно высокая, кадров, руководящих избирательных комиссий, председателей, секретарей, потому что именно через эту категорию людей делаются вот эти все фальсификации и махинации на выборах.
Никакой пока реакции Тамбовской областной избирательной комиссии нет.
Насколько я знаю, там пытаются что-то предпринять в этом направлении. Видимо, какой-то ответ, какое-то сообщение, что ли, на сей счет, видимо, будет дано, а если не публично, то, по крайней мере, Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, потому что этот доклад направлен туда, на имя Чурова. В официальных структурах определенные здесь движения начались. На меня тут выходили, например, с государственной телерадиокомпании, брали интервью, задавали ряд вопросов, заранее заготовленных. Ну, я думаю, что там ничего, естественно, не покажут на телеэкране. Просто пытались выяснить, почему этот доклад появился, с какой целью, кто за мной стоит, из каких источников я брал информацию. Там в докладе все написано. Он на основе многочисленных сообщений, заявлений, жалоб, звонков, обращений избирателей, наблюдателей, членов комиссии избирательных с совещательным голосом, представителей средств массовой информации, кандидатов, в общем, из самых разнообразных источников. Тут ничего такого в этом смысле секретного нет.
В избирательной комиссии Тамбовской области прокомментировать доклад о фальсификациях на выборах 13 марта Радио Свобода не смогли. Все сотрудники избиркома оказались страшно заняты.
Сотрудник несколько занят. Попробуйте перезвонить через какое-то время, может быть, освободится сотрудник.
Представляющий в Государственной Думе Тамбовщину единоросс Алексей Плохотников предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.
Без нарушений, наверное, невозможно на выборах. Наверное, какие-то нарушения мелкие они и были. А в основном, я считаю, что выборы в Тамбовской области прошли в рамках закона. Они увенчались убедительной победой «Единой России». Но я сейчас не об этом. Я уже не в первой избирательной кампании прохожу, но такой организованной работы оппозиции по дискредитации выборов я вот такого не встречал. Может, это не оппозиция даже, может, это какой-то заказ отдельных людей. Ну, я не говорю там спецслужб. На самом деле прокуратура ничего не выявила, но психологический нажим на членов избирательных комиссий, а мы в Тамбове, извините, живем в большом-маленьком населенном пункте, где друг друга знаем. Понимаете, когда приходит на четверть избирательных участков прокуратура с проверкой, тот сразу говорит, наверное, что-то там есть. На самом деле ничего не находит, но вот эта вот отрицаловка, опять эти подметные письма, опять те же люди, которые объезжают избирательные комиссии и начинают писать. Для меня ни одной строчки в этой новой газете нет нового. Потому что все это уже написано и отдано в прокуратуру давным-давно. Прокурорские проверки прошли по всем фактам, которые изложены. Не изложены только в этой газете те жалобы, которые шли от «Единой России». Вот я вот столкнулся с такой организованной работой впервые. И организованной работой не то, чтобы показать, какая оппозиция правильная, а только показать, что со стороны «Единой России» идут нарушения. И эта статья, я думаю, что в плане там что-то еще есть. Не боимся даже ни грамма, ни капельки не боимся этих проверок.
Внимательно прочел доклад профессора Николая Воробьева о фальсификациях на выборах в Тамбовскую областную думу независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Поскольку я с 95-го года занимаюсь анализом электоральных процессов, для меня вопрос об убедительности не стоял. Это просто зафиксированное реально нарушение избирательного процесса. То, что в Тамбовской области были массовые фальсификации, это для человека, который серьезно занимается выборами, даже не требует доказательства, потому что официально нарисованные, ну или зафиксированные результаты, они просто невероятные. Ну, например, Тамбовская область 18% участников голосований обеспечила за счет голосования вне избирательных участков. Обычно такое бывает где-то на Чукотке, где оленеводов собирают вертолетами, или, точнее, к ним возят эти самые ящики для голосования, но не в центральном районе. 18% практически каждый пятый проголосовал на дому. А голосование на дому – это один из наиболее широко распространенных механизмов фальсификации. Ну, грубо говоря, взяли ящик
площадь для голосования, урну отнесли за угол, напихали туда бюллетеней сколько надо. Естественно, это в значительной части не оформлялось соответствующим образом. Потому что голосование на дому по закону проводится при наличии официальной просьбы от человека, который сам не может прийти на участок. Вот нигде этих официальных просьб в количестве 18% от всех проголосовавших не зафиксировано. По доброй воле, значит, люди из избирательных комиссий двинулись куда-то в степь разносить эти самые голосовательные инструменты и приносили их полными голосов за Единую Россию. Легко убедиться, что в тех участках, где больше людей проголосовало вне избирательного участка, то есть на дому, больше голосов за Единую Россию. Не зря же, в конце концов, члены избирательных комиссий все это делают. Есть масса других несопоставимостей, расхождений. Члены избирательной комиссии на голубом глазу говорят, ну, только хорошо, вот как раз в Тамбовской области 114 тысяч инвалидов, и вот все они проголосовали на дому. Это замечательно, но по закону все они должны были написать заявление о том, что они хотят на дому проголосовать. За них это никто не сделал, и они сами этого не сделали, как и всегда. И это всего один частный пример. На самом деле тьма примеров так называемых каруселей, переписывания протоколов, просто вбрасывания пачек, недопуска наблюдателей к подсчету голосов. Логика очень простая. Губернатор отвечает за цифру. Тамбовский губернатор отвечает за то, чтобы Единая Россия набрала, ну, порядка, там, скажем, 60%. Как он это сделает, это его проблема. А вот если он этого не сделает, это будет проблема еще большая для него, потому что вот мы наблюдаем только что, как отправили в отставку губернатора Тверской области, которая тоже, на самом деле, фальсифицировала. Но делала это скромнее, делала это без скандалов. И в результате там Единая Россия не набрала 40%. Господин Зеленин в Тверской области не обеспечил должный уровень надоев. А как эти надои обеспечиваются, мы с советской эпохи знаем. Разбавляют молоко водой и фиксируют рекорды. Вот и в Тамбовской области этот рекорд зафиксирован, что, в общем, на самом деле унизительно для области.
Партия «Единая Россия» в последние годы изобрела свою электоральную географию, отмечает Дмитрий Орешкин.
Чем дальше от центра, чем глубже периферии или в провинцию, тем выше цифры электоральной поддержки за «Единую Россию». Что на уровне субъектов федерации, например, Тамбовская область, например, Дагестан. Что внутри каждого субъекта федерации? В городе всегда поддержка Единой России ниже, потому что там есть партии, там есть пресса, там есть наблюдатели, там есть члены избирательных комиссий, которые не очень боятся вышестоящего руководства. И получается примерно вдвое ниже. А на селе, где нет наблюдателей, где все зависит от местного начальника, а местному начальнику поставлена жесткая задача, он понимает, что если не выполнит, не усидит. Так вот, на селе там 60 и 70% и больше 70% за Единую Россию. Тамбовский пример тем интересен, что там в Тамбове пытались такую же механику реализовать. А все-таки Тамбов город. И именно поэтому именно в Тамбове зафиксировано больше всего нарушений. На селе-то они как были, так и остались, но их никто не фиксирует. А в Тамбове все-таки горожане, у них есть свои представления о приличиях. И поэтому получилось скандально.
Какая будет реакция властей, Центризбиркома на этот доклад? И какая должна бы быть?
Должна бы быть крайне простая. Есть закон о выборах. В соответствии с этим законом положено честно считать голоса. И есть закон реальности жизни, который озвучил Владимир Евгеньевич Чуров. Называется закон «Путин всегда прав». С этой формулировкой Владимир Евгеньевич Чуров сел в кресло электорального арбитра и продолжает этой формулировке следовать. Соответственно, или ты действуешь по формальному закону, то есть не позволяешь жульничать, или ты сам жулик. Вот, собственно, и вся логика.
На парламентских выборах в декабре Кремль попытается применить передовой тамбовский опыт в масштабах всей страны, уверен политик Владимир Рыжков.
Фактически 100 тысяч голосов вот всеми вот этими способами, фальсификациями в участковых комиссиях, каруселями, голосованиями с выносными урнами и переписыванием протоколов дали им прирост фактически в 2 раза. Скорее всего, господин Путин и его партия, если они действительно ставят перед собой задачу получить конституционное большинство, у них не будет иного выхода, кроме как массовых фальсификаций в декабре. И мы должны быть к этому готовы. Нам нужно специальные меры принимать по контролю.
Побороться с тамбовщиной за сомнительные лавры лидера в области фальсификаций на выборах готовы другие российские регионы. В Государственной Думе прошла пресс-конференция комитета «Саратову честные выборы». Комитет был создан после мартовских муниципальных выборов, которые отличались беспрецедентным размахом фальсификаций в пользу партии «Единая Россия». В комитет вошли лидеры региональных отделений КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко». О причинах столь необычного объединения говорил координатор Саратовского регионального отделения ЛДПР Антон Ищенко.
До выборов 13 марта мы никогда в таком составе не собирались и, в принципе, даже познакомились только после окончания этих выборов в связи вот с теми массовыми нарушениями, массовыми фальсификациями, которые мы увидели. Такое впечатление, что 13 марта против избирателей Саратова работала целая армия фальсификаторов. Было 300 экипажей, которые возили по избирательным участкам людей, которые вбрасывали бюллетени. Ну, даже, может быть, не армия. Сейчас модно говорить «фронт». Наверное, это был фронт, как раз первые ростки этого фронта.
Надо сказать, что, раскручивая свой псевдонародный фронт, Владимир Путин и его команда дали повод для рискованных метафор с военной подкладкой. Вот фрагмент выступления на пресс-конференции в Госдуме члена фракции ЛДПР Юрия Когана.
Я бы сравнил бы Саратов сегодняшний в рамках Российской Федерации как ту самую Брестскую крепость времен начала Великой Отечественной войны. Вот немцы прошли уже давным-давно вперед, а Брестская крепость все еще сражалась. Вот сегодня комитет Саратова «Честные выборы» борется за то, чтобы итоги выборов в Саратовскую городскую думу были оспорены по меньшей мере. Без демократии наше государство двигаться вперед не сможет никогда.
Не повезло городу на Волге. Саратов – малая родина главного нынешнего фронтовика, руководителя аппарата премьера Вячеслава Володина, сетует лидер саратовских коммунистов Ольга Алимова.
Наш земляк Чернышевский задал вопрос, что делать, и до сих пор, и даже в этом веке, никто не смог найти ответ. Мы славились калачами и саратовской гармошкой, мы славились приземлением Гагарина. Этим веком мы прославились тем, что у нас произошло убийство саратовского областного прокурора, и у нас есть слава Володин. Почему я такое внимание уделяю этому человеку? Потому что ни для кого не секрет, что многие годы он занимается выборами, и, естественно, в Саратовской области обкатываются все те технологии, которые потом распространяются на страну. Мы испытали все.
О последствиях саратовского электорального беспредела говорит председатель регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрий Конычев.
Главный политический итог. Две трети населения считают, что выборы прошли грязно, нечестно. Соответственно, они не верят в то, что это их органы местного самоуправления. Власти отдельно, люди отдельно. К чему это ведет? Как минимум к тому, что граждане не считают эту власть легитимной. В комитете за честные выборы «Яблоко», ЛДПР, «Справедливая Россия» и коммунисты. Вряд ли кто-то из вас может представить, что на федеральном уровне у нас очень близки программы. Или мы отличались огромной любовью друг к другу. Да, мы считаем друг друга приличными партиями и конкурентами. Но вот то, что мы объединились в Саратове, говорит о том, что это терпеть нельзя.
О реакции в Саратове на пресс-конференцию комитета «Саратову честные выборы» в Государственной Думе и о дальнейших планах объединенной оппозиции корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Итогами пресс-конференции ее участники остались довольны, говорит лидер местного отделения партии «Справедливая Россия» Алексей Полещиков.
Мы добились той цели, которую ставили. Трансляция шла на всю Госдуму, были телеканалы, были представители СМИ, мы дали определенный толчок.
По словам Алексея Полещикова, партия власти приписала себе 30% голосов избирателей, из-за чего оппозиция в городской думе совокупно недосчиталась 7 мандатов. Судебные разбирательства продолжаются, но часть свидетелей отказалась от показаний о фальсификации итогов голосования. К тому же в зданиях, где хранятся материалы судебных дел, участились прорывы водопровода, из-за чего часть документов утрачена. Чтобы избежать повторения ситуации на выборах в Госдуму, свои требования к их проведению члены комитета за честные выборы заявляют уже сейчас, говорит лидер местного отделения КПРФ Ольга Алимова.
Мы требуем на день голосования в Государственную Думу, чтобы к нам направили международных наблюдателей. Мы хотим, чтобы нам обязательно предоставили КАИБы, которые не позволят совать огромными пачками бюллетени в урны. И нам очень хотелось, чтобы был представитель Центральной избирательной комиссии здесь, причем не тот, которого направляют «Единая Россия», а чтобы это было, ну, будем говорить так, достаточно независимо. И чтобы Центральная избирательная комиссия все-таки обратила внимание на все наши жалобы и прислала комиссию, да, для проверки.
Кроме того, того, по словам Ольги Алимовой, комитет за честные выборы организует ряд акций протеста. Насколько плодотворны будут усилия комитета за честные выборы, комментирует местный аналитик Алексей Колобродов.
Всегда имели место быть и совместные конференции, и какие-то заявления. Другое дело, что сейчас продвинулись дальше. Но я не очень верю в эту объединительную тенденцию, потому что накануне выборов центробежные тенденции все равно наверняка возобладают. Я считаю, что та борьба, которая, в общем, вот сейчас ведется в виде наблюдателей партийного какого-то первичного контроля на участках и в комиссиях, она эффективна. С другой стороны, свои 10 лишних процентов власть себе нарисует всегда.
Саратовская инициатива – естественный ответ на массовые наглые фальсификации на выборах, которые стали для власти привычным делом, подчеркивает независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Есть некоторый предел резистентности, когда люди говорят, да ладно, черт с ними, все равно Единая Россия сильная, написали ей 66%, а на самом деле было 58%. Невелика разница. То есть на фоне экономического роста, на фоне того, вот, что происходило в начале нулевых, это работало. А сейчас задача-то, с одной стороны, усложнилась, а ресурсы для ее выполнения исчерпались. Единая Россия, рейтинг ее идет вниз, а цифру надо обеспечивать, ну, как минимум, не меньшую. Во-первых, приходится жульничать в разы больше. Раньше, ну, прописали 10-12%. А вот когда надо прописать 20%, вот это уже, похоже, переходит предел терпимости. Вот сейчас, в декабре, придется уж не меньше 20% приписывать. Как страна это проглотит? И проглотит ли? Все эти замечательные игры раньше или позже выдыхаются, и государство разваливается, потому что граждане ему не верят. Как это произошло с Советским Союзом? Ошибка партии, которая называется «Единая Россия» заключается в абсолютно органичном презрении к обществу. Вот эти люди уверены, что они всех разведут, всех обманут, всех заставят, всех организуют, кому надо заткнут рот. Но общество развивается. И те же самые партии не видят необходимости бояться. Конечно, есть риск потерять хлебное место. Но если ты не член «Единой России», и если ты имеешь независимый источник доходов, а если ты под защитой хотя бы формальной коммунистической партии или другой партии, чего ж тебе трусить-то? Особенно в городах. На селе-то, конечно, любой начальник понимает, что его вот как клопа раздавили, если он неправильную цифру показал, и все, и никуда он не денется. А в городе, ну что, ну, худшее, что может быть, с работы уволят. Да и то не будут, потому что скандал. Тем более, если у тебя работа не в бюджетной сфере. Постепенно люди начинают думать, а в конце концов, что я, тварь дрожащая, что ли? И вот эти политические партии объединяются, формируются межпартийные объединения за честные выборы. Есть, конечно, тьма казенных объединений, отвлекающих, которые при Центризбиркоме кормятся, которые там организуют горячие линии, которые собирают голоса протестующих и потом тихо спускают их в унитаз. У них такая функция. Но есть и те организации, которые снизу растут, которые никем не контролируются, и они будут все больше и больше неприятностей доставать вышестоящему начальству.
Возможно, что инициативы саратовских политиков будут поддержаны и в других регионах. Организуя массовые фальсификации на выборах, власти уже покушаются на представительство в Госдуме всех, кроме Единой России партий – КПРФ, ЛДПР, Справедливой России. Чтобы выжить, им поневоле придется объединяться.
В программе «Радио Свобода. Время политики» о фальсификациях на выборах рассказывал Виталий Камышев. О последних разоблачениях фальсификации на выборах в России я беседовал с экспертом ассоциации «Голос» Александром Кыневым.
Насколько Саратов, во-первых, типичен для российской выборной сцены, и, во-вторых, насколько вероятны вот такие совместные действия?
Что касается типичности Саратова, по данным электоральной статистики, эта территория неблагоприятная достаточно давно, причем элементы неблагоприятности, он ухудшается. То есть, скажем, каждые следующие выборы в Саратовской области проходят хуже, чем предыдущие. И если посмотреть официальную статистику голосования на дому, к примеру, если посмотреть там работу наблюдателей на участках, мы увидим по Саратову картину, мягко выражаясь, очень тяжелую. А из регионов Поволжья, может быть, это наиболее на сегодня худший вариант, даже хуже, чем было, скажем, в Астрахани 2 года назад на выборах мэра. И здесь озабоченность оппозиции абсолютно понятна. Что касается совместных действий, в условиях, когда запрещены общественные наблюдатели, давили по факту, а политических партий крайне мало, на самом деле от манипуляций при подсчете, подведении итогов теряют любые оппозиционные партии. Как показывает практика, и при честном подсчете сегодня все они проходят, потому что протестному избирателю голосовать больше не за кого. И реально все заинтересованы в том, чтобы процесс избирательный контролировать. Поэтому то, что возникает все чаще ситуация координации усилий при обеспечении электорального контроля, абсолютно закономерная вещь. Ни одна из партий по отдельности не в состоянии сегодня обеспечить эффективный электоральный контроль, потому что на участке может быть максимум один человек от одной и той же партии. Если контролировать хотя бы голосование на дому, то как минимум нужно уже там 2-3 человека, чтобы на участке было, сменяло друг друга. А что касается процедуры подсчета, всегда нужны свидетели, скажем, если происходят некоторые нарушения, как их оспаривать, скажем, если слово одного наблюдателя против там коллектива членов избирательной комиссии, и тем более, если там, например, в этом участвовали, скажем, сотрудники милиции, которые там как-то присутствовали или прикрывали процесс нарушений. Поэтому в этом смысле я абсолютно убежден, что координация контроля и наблюдения вот всех политических партий выгодна каждой из них сегодня по отдельности. И в этом смысле ситуация в Саратове абсолютно понятна. Я думаю, что мы по многим регионам увидим на предстоящих федеральных и региональных выборах взаимодействие, во всяком случае, с точки зрения электорального контроля.
Моим собеседником в программе «Радио Свобода. Время политики» был эксперт Ассоциации «Голос» Александр Кынев. В следующем выпуске программы «Время политики» 27 июня рассказ о международной научно-практической конференции в Барнауле «Выбор России в новом десятилетии. Застой или перемены». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На закрытии кинотавра покажут Елену Андрея Звягинцева, картину «Завоеватель».
Палестинцы и их сторонники приурочили свои акции к 44-й годовщине начала шестилетия.
На мой взгляд, не было никаких нарушений или проблем на тех участках,
и мы были вынуждены сделать свой законный выбор, открыть огонь
по ногам. Практически парализована деятельность на межбанковской бирже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».